Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна, и сегодня мы продолжаем говорить о взаимоотношениях в семье и женщине как барометре этих отношений. Погружает нас в тайны счастливой семейной жизни наша фея женской мудрости Гуна Манджари. Свои вопросы вы можете присылать к нам на сайт vedaradio.fm или оставлять в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему лектору. Рада приветствовать вас, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие слушатели. Большое спасибо за фею. Я вот только учусь, и каждая женщина, она, ну, потенциально она фея. Просто очень важно раскрывать в себе вот этот потенциал такой волшебный.
Ну, думаю, как раз на эфирах с вами мы его и учимся правильно раскрывать, с мудростью, в балансе, поэтому вы наша фейская учительница, можно так сказать.
Спасибо большое за кредит доверия. И сегодня мы как раз будем говорить тоже о каких-то таких вот, ну, трансформациях. И на самом деле этот мир очень чудесен, и очень много, как говорится, волшебств нас окружает. Вот, но это все мы делаем, ну, в общем-то, своими руками, при помощи, конечно, высших сил, но это всегда как, ну, такой, как поезд, который идет по двум рельсам, то есть одна рельса – это наши усилия, и другая рельса – это вот, ну, помощь мира, помощь, в общем-то, высших сил, вот, но всегда должно быть вот такое сотрудничество, вот так, если говорить. В общем, и я сегодня буду рассказывать, ну, буду продолжать, и, наверное, мы закончим тему с обидой, еще, может быть, мы какие-то моменты затронем, и пожалуйста, это к вам, Анна, обращение. Если у вас будут, опять же, вопросы, какие-то комментарии, уточнения, пожалуйста, включайтесь в разговор. Это всегда очень, ну, уместно, и это помогает как-то вот, ну, развить беседу в таком правильном русле. Вот.
Обязательно буду включаться, тем более у нас еще остались вопросы с прошлого эфира, несколько таких важных моментиков. Думаю, если я услышу, что они в середине эфира будут к месту, то я обязательно их задам и задам те, которые возникнут у меня по ходу. Спасибо, что даете так живо участвовать в беседе.
Да, хорошо, спасибо. И мы постараемся рассмотреть эти вопросы, которые остались с прошлого эфира. Вот. И о чем я еще хотела сегодня поговорить. Ну, во-первых, ну, поздравить вас с тем, что весна становится все ближе. Сегодня 1 февраля, и осталось совсем немного до прихода весны. И весна – это всегда такое обновление. То есть, и, ну, на самом деле мы знаем, что есть время линейное, есть время цикличное, и люди, которые живут в бессознательной позиции, они живут в таком линейном времени, но человек осознанный, он находится в цикличном времени, потому что, ну, все на самом деле, оно разделено на циклы, и оно движется циклами, и вот то, что мы можем наблюдать, это времена года. Также такие циклы есть, мини-макси-циклы, из них состоит наша жизнь, вот, из них состоят наши жизни, если говорить в более таком глобальном ключе. Вот. И весна, она символизирует собой такой импульс к началу. Вот, и поэтому даже психологически мы можем подстраиваться под времена года, и зима, вот, в которой мы сейчас находимся, это больше такое, когда природа, она не проявлена, как бы она спит, она покрыта, ну, то есть, либо снегом, либо, если мы где-то на юге, она тоже не столь явно проявляется. То есть замедляются какие-то внешние циклы, циклы роста. То есть это вот такое, как бы, ну, вот некое зависание. И поэтому Если говорить о психологическом таком эквиваленте, то это как бы уход такой вовнутрь, какое-то осмысление, обдумывание, ну вот где-то обновление, то есть такая вот внутренняя работа, которая вот она представляет собой зиму в таком, опять же, ну, психологическом эквиваленте, то есть когда мы можем, ну, больше в таком как бы медитативном состоянии погрузиться, проработать какие-то наши, ну вот, программы, какие-то шаги, которые мы наметим для того, чтобы совершить их весной. И когда придет весна, то это вот и сама природа будет к этому подталкивать, то есть как начало нового цикла, импульс, то есть пробуждение новой жизни, то есть опять нового цикла, и вот какие-то наши шаги, изменения мы можем уже, ну вот, уже более так, ну что ли, начинать делать уже как с таким попутным ветром, что называется. Вот, и у нас даже будет проходить вебинар на эту тему. Если кому-то интересно, можете посмотреть на моей страничке. «Подготовка к весне» называется. И также есть лето, которое тоже свои определенные, ну скажем, умонастроения и настройки тоже диктует, и осень, и опять следующий цикл, то есть зима и опять весна, то есть вот природа, она тоже как бы, мы можем быть созвучны ей, мы можем, ну, синхронизироваться ей. То есть она наш учитель, и то, откуда мы можем, та, откуда мы черпаем наши силы и какие-то резервы, вот, она тоже нам дает большие, безграничные, можно сказать. Вот. И опять же, если говорить о таких каких-то, ну, космических явлениях, то сейчас мы находимся тоже, мы вошли в такой, ну, вот в такое время, которое называется коридор затмений. Может быть, ну, сейчас об этом очень многие говорят. То есть вчера было лунное затмение, и это было такое, в общем-то, как бы необычное природное явление, даже в астрономическом таком, ну, в таком ракурсе. Вот. И было затмение лунное, и если говорить с астрологической точки зрения, то это время, когда неблагоприятны какие-то начинания в плане, ну, таких внешних каких-то действий, то есть открытие каких-то новых, ну, каких-то бизнесов, программ, вот, проектов, начинаний вот в таком, ну, внешнем их проявлении. Но если есть такой принцип в астрологии, что если ну, какое-то положение неблагоприятно для чего-то, то оно благоприятно для чего-то другого. Вот. И так как вот, астрологические затмения, они неблагоприятны для внешней деятельности, но благоприятны для внутренней, для очищения. И вот мы сейчас находимся в так называемом астрологическом коридоре. Это время между двумя затмениями, обычно лунное и солнечное. И вот следующее затмение будет солнечным, и оно произойдет 15 февраля. И вот этот период, у нас есть практически 2 недели, он очень хорошо, хорош для такой внутренней проработки каких-то наших программ, для избавления, вот период между затмениями, опять же, и само затмение, оно хорошо для избавления от чего-то, то есть если человек хочет, ну, там, допустим, бросить какие-то вредные привычки, вот тоже хорошее время, то есть сесть на какие-то диеты, тоже хорошее время. То есть хорошее время для очищения. То есть если вы хотите, ну, вот, перестать общаться с какими-то деструктивными людьми, тоже хорошее время. Вот. То есть то, с чем мы хотим расстаться, вот это время, оно как раз располагает к этому. Вот. И мы можем очень хорошо сейчас погрузиться, продумать, от чего бы, от каких программ деструктивных мы хотели бы избавиться, что нам мешает в жизни. Вот. И вот, опять же, теперешнее, ну, вот, так сказать, астрологическое положение очень хорошо способствует вот всем вот этим процессам. И сегодня мы говорим об обидах, и это очень такое чувство, ну, очень неприятное и очень энергозатратное и очень распространенное, которое свойственно женщинам, наиболее такое типичное для представительниц женского пола. Вот, и поэтому от него тоже, ну, хорошо как-то с этим чувством поработать, проработать его. Как избавиться, конечно, очень, ну, это такое слово, оно не совсем правильно характеризует процессы, которые происходят, потому что энергия, обида и все эмоции, которые мы проживаем, это определенного рода энергия, тонкая психическая энергия, и в соответствии с законами физики энергия, она не уничтожается. То есть мы не можем просто избавиться там от обиды, от гнева или от каких-то, ну, деструктивных чувств, просто вот так выкинуть их, чтобы они нам не мешали. Так не работает. То есть то, что мы можем сделать, мы можем их трансформировать. То есть все вот негативные чувства, все деструктивные проявления, с ними работают таким образом, что их трансформируют в другие позитивные, конструктивные, эмоциональные вот такие импульсы и проявления. И вот мы сегодня немножко поговорим об этом. И на прошлом эфире мы говорили об обиде, откуда она возникает, как она проявляется, ее, ну, какое-то вот, что ее питает, вот, о природе обиды, и это тоже очень важно понимать. То есть нам очень важно, если мы хотим что-то, ну, будем говорить, ну, из нашей жизни от чего-то избавиться, как-то трансформировать, то есть это не произойдет до тех пор, пока мы не осознаем. То есть осознанность — это очень большой, ну, большой шаг на пути к трансформации, это такой ключ к изменениям. И как говорил Карл Густав Юнг, один из основателей психологии, он говорил о том, что то, что мы не осознаем, приходит в нашу жизнь как рок, как фатум, то есть как какая-то неизбежность, или, проще говоря, как вот те грабли, на которые мы наступаем раз от раза, потому что мы не понимаем, как это происходит. Это у нас бессознательная программа работает, что вот мы так обиделись, и ну, завертелся наш привычный сценарий, и мы что-то себе надумываем, и мы, ну, в общем-то, как-то так деструктивно что-то происходит в нашей жизни. Вот, и поэтому для того, чтобы изменить те сценарии, которые нас, ну, не устраивают, мы должны осознать, как же вот это все происходит. И мы говорили об этом на нашем прошлом эфире, что с чем связана обида, что это такое детское чувство, когда чувство беспомощности, когда мы отдаем нашу, ну, скажем, образно выражаясь, ключи от нашего счастья в руки другого человека, когда мы зависим от других людей в том, чтобы быть счастливыми, в том, чтобы быть как-то удовлетворенными. То есть это такое состояние, такое детское состояние зависимости. И мы более подробно говорили вот в прошлый раз об этом, и сегодня так, только несколько штрихов, чтобы напомнить о том, о чем мы говорили уже. Вот, и то есть вот обида, если говорить ее, охарактеризовать опять же так в общем, то это когда мы слишком делаем какое-то такое, вот придаем слишком большое значение нашим ожиданиям, когда у нас есть ожидания от другого человека, и он не оправдывает эти ожидания, вот, то есть поступает не так, как мы бы, ну, как мы предполагаем, это должно быть. И тогда у нас возникает обида. И для того, чтобы, как вот задают вопрос, как перестать обижаться, то мы должны пойти несколько глубже. Для того, чтобы понять это, мы должны перестать перестать вкладывать, то есть столько много значимости в наши ожидания, то есть мы должны разобраться с нашими ожиданиями. Вот. И это, в частности, это очень, ну, скажем так, актуально для людей духовных или людей, которые развиваются. И вот, ну, так как у нас такие слушатели, вот, то я думаю, это все об этом говорить очень уместно. То есть для людей, которые, ну, скажем так, ну, много слушают семинаров, лекций, в частности, наши лекции тоже, о том, какими должны быть женщины, какими должны быть мужчины. То есть, ну, вот такие, ну, психологические лекции. Вот. И сейчас очень много об этом говорится, и это правильно, мы должны понять, как вот, как нужно сделать, как все должно быть хорошо, и мы должны стремиться, то есть мы должны, ну, иметь понимание, как все должно быть правильно и хорошо, потому что, ну, плохо мы и сами можем сделать. Вот. И в связи с этим это очень позитивно, и это очень, ну, как бы нас развивает, но все имеет некие такие побочные явления, как любое лекарство, оно имеет побочные явления, и тут тоже оно есть, то есть это может рождать в нас очень массу ожиданий, то есть ожиданий от своих, ну, там, я не знаю, партнеров, там, мужа, детей, от родственников, от мужчин, женщин, как вот это все должно быть на самом деле, и это все может вести к очень большим, ну, разочарованиям и обидам. Вот, так как у нас сегодня тема обиды. Вот, поэтому мы должны понять, что корень наших обид, он в определенном идеализме. Да, это хорошо, что вот, ну, мы знаем, как правильно, и это очень важно знать, как правильно, но мы должны понять, что для того, чтобы это было правильным, для того, чтобы что-то стало правильным, существует определенный процесс. И процесс, он начинается с очень... ну, таких маленьких шажков. И, ну, вот на Востоке или вообще, вот, ну, ведическая мудрость там, если вы читаете книги, особенно там духовную литературу, то там есть очень много сравнений с лотосом. То есть там вот этот цветок, он очень сильно проявлен. Там, допустим, есть лотосные стопы или цветок лотоса, или лотосные глаза. Вот. В общем, очень много вот как бы вот такого, как бы он, этот цветок лотоса, он, ну, как символичен во многом. Вот. И это действительно символ, потому что цветок лотоса – это олицетворение красоты, это олицетворение, ну, вот он еще благоухает, вот, цветок лотоса. И, но не только это представляет собой этот цветок. Лотос на самом деле он вырастает из болота, из грязи. Вот. И это тоже очень символично, потому что, ну, совершенство, оно, красота, она в нашем случае, вот здесь, в этом мире, в котором мы живем, она происходит тогда, когда мы прорабатываем очень много всего, каких-то недостатков, пороков, вот, своих. То есть таким образом, пробиваясь, ну, вот, вырастает вот этот цветок лотоса откуда-то из тины вот нашего такого, ну, вот, опять же, несовершенств, недостатков, когда мы с этим работаем, когда мы постепенно ну, вот так взращиваем вот этот цветок лотоса. Поэтому нужно понимать, что, ну, вот, любое совершенство, в нашем случае любое какое-то достижение, оно происходит из вот этих маленьких шагов, которые мы совершаем в наших попытках преодоления каких-то своих недостатков, несовершенств, ограничений. И есть такое высказывание, что за каждым святым есть его прошлое, и за каждым грешником есть его будущее. Поэтому о чем я хочу сказать? О том, чтобы для того, чтобы нам не разочаровываться, не впадать в какое-то обиженное такое состояние, и иметь гармоничные отношения с другими людьми и с самим собой тоже. Мы должны видеть процесс в динамике, мы должны видеть, что не просто стремиться к какому-то там идеализированному результату и стремиться к какому-то идеалу, а ценить именно вот этот сам процесс роста, как это происходит, и оценивать это, и ну вот уметь видеть вот эти моменты, вот, и тогда нам будет открываться, ну, нам будет открываться много, и мы сможем увидеть, как, ну, проявляется этот цветок лотоса, мы сможем его оценить, и мы сможем, ну, наслаждаться его запахом, красотой, вот, поэтому это очень тоже важно понимать. И говоря об обидах, я хочу отметить, что, ну, вот, существуют разные виды обиды, и обычно, вот мы говорили опять же на прошлом эфире об этом, что обида, она сигнализирует нам, для нас значимые, значимые моменты, то есть значимых людей, значимые ситуации, потому что если что-то нам, ну, в общем-то, так, ну, безразлично, не имеет для нас особой значимости, то обычно мы не обижаемся, вот, ну, мы не реагируем. То есть обида – это всегда сигнал о том, что что-то или кто-то для нас очень значим. Вот. И поэтому тут еще есть один момент, который я хочу, ну, тоже, опять же, связать с тем, что сейчас время очищения, время избавления от каких-то, ну, вот, привязанностей ненужных, отяжеляющих. Вот. Обида – это своего рода привязанность. И вот если мы хотим, ну, допустим, какие-то ситуации или какие-то люди или отношения, которые тяготят нас, вот, и от которых мы хотели бы, ну, и, как говорится, очиститься, то мы должны перестать, мы должны поработать с обидой, потому что обида – это определенная связка. Вот как долго мы обижены на человека, как долго мы вот держим в себе вот это чувство по отношению к кому-то, мы привязаны вот к этому человеку, к этой ситуации, то есть мы крепко-крепко связаны, потому что есть тоже такое выражение, что и любовь, и вражда – это два, ну, в общем, очень крепкие-крепкие такие, ну, в общем-то, узы, которыми мы связаны с объектами, вот, этих чувств. Поэтому очень важно, опять же, это все проследить и понять, что если мы не хотим какой-то ситуации в нашей жизни или каких-то отношений определенных с каким-то человеком, то мы должны поработать с обидой, потому что вот эта обида, она крепко нас связывает вот в такой узел, мы крепко связаны с тем, и с теми, на кого, на что мы обижаемся. Это тоже очень важно понять, и это тоже можно, ну, вот, ну, проследить в таком сценарном поведении. Очень часто девушка, женщина, она не может начать каких-то новых отношений, не приходит в ее жизнь, потому что она крепко связана со старыми отношениями, вот этими узлами, узами обиды. Вот. И эти обиды, это как, ну, вот, не знаю, в детстве. Ну, сейчас, конечно, дети такого не делают, но в моем детстве я это наблюдала. Мальчишки баловались во дворе, они привязывали там к коту, к хвосту кота, там консервные банки, и кот бегал и громыхал. Вот сам боялся этого грохота и убегал, но вот эти банки, они за ним вот волоклись, и вот, ну, вот такой замкнутый круг. Он, громыхая, бегал с этими банками и бегал от них, но они были к нему привязаны, и он был привязан к ним. И вот это нечто такое похожее, что с нами происходит, когда мы обижены. Вот. То есть вот эти громыхающие консервные, совершенно, ну, бесполезные банки, они волочатся за нами и пугают нас и окружающих, вот, и не дают нам, ну, прийти в нашу жизнь чего-то, ну, какому-то новому начинанию, началу. Вот. Поэтому очень важно, опять же, и с этой точки зрения проработать это чувство обиды. Вот. Кроме того, само чувство обиды, оно очень энергоемкое. Вот. Есть определенные чувства в нас, которые поглощают определенное количество энергии. И вот обида – это чувство, которое очень такое, скажем, прожорливое, и она забирает очень много нашей внутренней энергии. И мы даем эту энергию на то, чтобы обижаться, нужно очень много энергии, поэтому мы как бы вот так заняты, и нам не хватает сил, у нас нет энергии для каких-то других более позитивных дел. И, как я уже говорила, то есть туда уходит большая доза энергии привлечения, если девушка, женщина, она хочет привлечь в свою жизнь достойного кандидата, вот, то она должна знать, что вот ее обида, она пожирает очень много вот этой энергии привлечения в ее жизнь кого-то, кто действительно ей нужен. Либо если, ну, женщина там, она замужем, то это тоже чувство, которое съедает и очень много энергии из ее отношений с мужем, с детьми, с родственниками. Поэтому это тоже нужно знать и в какой-то момент отказаться кормить обиду. Вот. И для того, чтобы это сделать, вот мы немножечко еще проговорим сегодня о том, как нам, в общем-то, работать с обидой. Вот. И мы, в общем-то, несколько моментов здесь вот осветим, и нам важно понять, что обида бывает несколько видов, то есть обиды бывают на других людей, вот обычно тех людей, отношения с которыми для нас имеют определенную значимость, вот потом обиды бывают на обстоятельства, на жизнь, это тоже обида, которая нас также, ну, разрушает и также, ну, деструктивное такое чувство. И обиды бывают на себя. Вот. И обычно мы находимся в таком комке. Вот. Обычно вот мы так связаны. Обычно, если мы обижаемся, если мы находимся в этом сценарии, то там немножко есть обиды на других, есть обида где-то на себя и где-то вот обида на обстоятельства, на жизнь, почему вот со мной это произошло. Вот. И для того, чтобы, ну, работать вот с этим таким вот горьким чувством, нам нужно ну, вот такие качества в себе прорабатывать, как, ну, во-первых, первое, что нужно сделать, это снизить значимость каких-то ожиданий от других людей, от обстоятельств. Это определенного рода идеализм, когда мы рисуем себе вот такую идеальную картинку, вот какие должны быть мы, какие должны быть другие люди. Вот, допустим, женщина, она, опять же, прослушав лекцию о том, каков должен быть мужчина, и она должна это знать, мы должны знать, каков должен быть идеал, мы начинаем тут же немедленно ожидать это от своего мужа, чтобы он поступил тем или иным образом. Или девушка, идущая на свидание, она ожидает, что, ну, вот придет молодой человек, и он будет вести себя так или иначе, то есть он там принесет цветы, он там будет, ну, как-то всячески, ну, вот ее там поддерживать и всячески показывать ей, вот, что она там королева или еще как-то. Ну вот, есть много разных у нас, как говорится, картинок в уме, как это должно быть правильно. Опять же, мы имеем право на какие-то свои ожидания. Я не к тому, что мы должны полностью, вот, ну, избавиться от этого. И это нормально, что у нас есть какой-то идеал, к которому мы стремимся. Но мы должны понять, что как бы включить еще две опции, что идеал, он не достигается сразу, это как результат наших правильных действий, он как приз в конце очень часто происходит, вот, а не как какая-то данность, то, что вот мы должны получить как какую-то вот свою ну, вот, законную долю. Вот. И мы проходим какие-то вот этапы, мы проходим какие-то, ну, проверки, и опять же мы можем вспомнить сказки, где какие-то сокровища, они всегда хранились там за какими-то замками, их охраняли какие-то драконы, которых надо было победить, и поэтому мы должны понять, что мы будем получать какие-то испытания, проверки, прежде чем мы что-то получим в свою жизнь. А если мы получаем что-то сразу, значит, ну, мы должны это принять с благодарностью и, опять же, не принимать как что-то такое само собой нам причитающееся. Это тоже приз, может быть, за что-то, что мы сделали в предыдущем, что-то мы правильно, либо нас просто как-то вот какую-то милость нам дают. Вот, поэтому должно быть чувство благодарности, и мы должны быть готовы к тому, чтобы принять разные проявления, то есть разную, как это сказать, разворот ситуации. Вот, то есть ситуация может проиграться по-разному, и поэтому очень важно нам проживать до того, как что-то произойдет, нам очень важно пережить или так прожить, скажем так, разный исход ситуации, то есть вариант А, вариант Б, вариант С, то есть вот мы должны в уме, это называется, избавляться вот такого от идеализма, что ситуация может проиграться по-разному, и мы должны быть готовы, что могут быть разные варианты ситуации, и внутренне, эмоционально себя к этому подготовить и принять, что значит вот так нужно для нашего обучения, и иногда вот, ну, ситуация там, ну, кто верит, то там Господь Бог, Он не дает нам какую-то вот, ну, как мы видим, чтобы она, ну, как бы какой-то плод, на который мы рассчитываем, он нам не дает этого, но, может быть, он нам хочет дать то, что лучше. Вот. То есть нам всегда дают то, что нам лучше, а не то, что мы хотим. Ну, это в таком идеальном таком раскладе, и мы должны быть готовы к тому, что ситуация, она может быть проиграться по-разному. И это делает нас более гибкими, и это делает нас более, ну, такими жизнеспособными, и наша жизнь, она становится более интересной, когда мы перестаем себе что-то прогнозировать, мы начинаем работать именно в сотрудничестве с жизнью, с обстоятельствами. И для женщины это тоже очень важный такой момент, потому что для женщины, так как мы говорили, она по стихиям, ее стихии, женские стихии – это земля и вода, вот, то для женщины вот эта стихия воды, она очень важная, и для женщины важно быть, сохранять такую текучесть. То есть ей важно уметь вот так перетекать в разных обстоятельствах. Вот. И гибкость – это очень-очень важное качество для женщины. Вот. И оно очень важно и в семейной жизни. Оно, в общем-то, сослужит ей очень хорошую службу, если она сумеет развить это качество. Вот. И поэтому мы должны быть гибкими и готовыми к различному исходу обстоятельств и не настраиваться обязательно там на идеальное. Да, мы должны этого ожидать, мы должны как бы иметь у себя, опять же, такую картину, к чему бы мы стремились, и если это придет, мы должны быть очень благодарными, но мы должны, опять же, прожить разные исходы ситуации и не просто прожить, а принять их. И другой момент, то есть первый мы уже обсудили, что мы должны прожить разные сценарии, разные ситуации, как они будут проигрываться. И другой момент, который очень важно, ну, тоже в себе культивировать, это момент принятия. То есть нам очень важно учиться вот этому принятию. Опять же, вот, ну, если мы говорим о женщинах, то женщина, она сильна настолько, насколько она умеет принимать. Опять же, мужчинам тоже очень важна вот эта энергия принятия, но для женщин она, ну, имеет, ну, такое глобальное значение, потому что это женская энергия, это энергия принятия. Вот. И женщина, она должна в этом упражняться, тренироваться. То есть, и что такое принятие? Это принять другого человека. А чтобы принять другого человека, мы должны его понять, потому что вот эти два значения, два чувства, понятие, понимание и принятие, они связаны между собой. Как только мы начинаем понимать человека, что с ним происходит, у нас происходит также, вместе с этим у нас происходит и принятие этого человека. Потому что в большей степени мы не принимаем то, чего мы не понимаем. Вот, поэтому нам очень важно учиться вот этому навыку. И Опять же, тут очень важно для того, чтобы вот это принятие, оно в нас осуществилось, нам очень важно начать с себя, нам очень важно принять себя. И как это происходит? То есть, когда, ну вот я обижаюсь, и я хочу, ну, избавиться от этого чувства, я осознала, что это мне ни к чему, что я не хочу обижаться, то первым, что мы должны сделать, мы должны принять то, что мы обижаемся. То есть мы должны принять свою обиду, мы должны принять свой гнев. И поэтому одна из терапевтических мер, то есть мы должны вылить свою какую-то обиду, то есть если у нас есть наставники, если у нас есть старшие, и у нас с ними такие отношения, мы можем проговорить. Вот. Если этого нету, то мы должны сами себе это проговорить, либо написать, либо, ну, вот, сделать какую-то такую терапию, потому что очень многие, поняв, что обида – это деструктивное, негативное чувство, они запрещают себе ощущать обиду, они ее пытаются, ну, каким-то образом заглушить. Вот. И это очень тоже, ну, это не работает, потому что люди по-разному заглушают вот эти деструктивные чувства. Это может быть переедание, это может быть какие-то, ну, вот, негативные привычки, там, мы говорили, там, зависание в каких-то там, не знаю, соцсетях или просмотр сериалов. Это тоже своего рода, ну, я имею в виду такой неконтролируемый, все, что, как говорится, ну, такой передоз, так выражаясь языком. То есть все, что не в меру, это определенного рода мы пытаемся заглушать какие-то вот чувства деструктивные. Поэтому ее не надо заглушать, ее не надо как-то, ну, вот, пытаться забить в себе. Ее надо проговорить, с ней надо познакомиться, дать себе волю и, ну, вот, увидеть свою обиду. И опять же, когда мы будем проговаривать, когда мы будем осознавать свою обиду, мы должны избавиться от такого, ну, вот, нашего внутреннего, внутренней, как психологи говорят, субличности, как критик. То есть это нужно сделать без критического, ну, вот, такого взгляда. То есть просто мы должны, ну, скажем так, беспристрастно просто посмотреть на свою обиду, не давая никаких критических оценок. Это называется принятие. Вот. Мы должны себя всячески удерживать от, вот, от критицизма, от какого-то анализа, вот, любого. Поэтому мы просто проговариваем обиду, это означает, мы ее просто просматриваем, принимаем. И это есть еще вот это качество, о котором мы немножко говорили в прошлом эфире, как смирение. То есть мы принимаем, потому что очень часто мы рисуем себе определенные рамки. Вот как мы должны правильно поступить, как другие должны правильно поступить. И это хорошо, что мы знаем, как правильно. И мы должны знать, как правильно. Но это еще недостаточно, этого еще недостаточно для того, чтобы все было правильно. Поэтому мы должны понять, что для того, чтобы мы поступали правильно или другие люди поступали к нам правильно, вели себя хорошо, как-то вот как это должно быть. То есть это не всегда в силах другого человека и не всегда в наших силах поступать каким-то вот, ну, правильным, таким вот, ну, идеальным образом. Потому что силы на это, во-первых, они даются свыше, это определенного рода благословение, потому что когда человек культивирует правильный образ жизни, то есть он культивирует какой-то, ну, вот такой, ну, такой космический, вселенский кодекс, он поступает правильно, то у него есть этот опыт, то высшие силы дают ему, опять же, повторюсь, силы на то, чтобы он и дальше поступал. То есть привычка, она, как есть такая пословица, что привычка, она, посеешь привычку, пожнешь судьбу. То есть она нам, ну, как бы усиливает вот эту, есть такая инерция. То есть инерция бывает хорошая, инерция бывает плохой. И любая, любой поступок, он вызывает определенную инерцию. И вот если человек постоянно поступает правильно, то у него больше сил на то, чтобы, ну, каким-то позитивным вещам. Если человек, у него нет этой привычки, то у него не будет много сил на то, чтобы поступать правильно. Иногда у нас бывают сложные, тяжелые времена, иногда бывает чисто астрологически нам какой-то период, у нас не хватает на что-то силы. Поэтому мы должны принять, что я поступил так, как я мог поступить в данной ситуации, на что у меня хватало сил. И другой человек также, на что у него хватает сил. Вот, и мы должны это принять в себе. И тут опять же очень важно находить баланс между двумя полюсами, которые могут возникнуть, такие крайности, когда либо мы осуждаем во всем другого человека, вот, мы говорим, что он виноват вот в этой ситуации, он во всем виноват, а я вот ну, такая жертва. Либо мы переходим в другую крайность, мы становимся, то есть из преследователя мы становимся жертвой, и мы говорим, что, то есть наоборот, из жертвы мы становимся преследователем, и наоборот, то есть мы говорим, что я такая плохая, из-за меня это все так, то есть мы погружаемся в чувство вины чрезмерное, которое тоже деструктивно по своей природе. То, что опять я хочу сказать, что обида, вина и разные чувства, которые в нас возникают, они, опять же, они законные, они имеют место быть, это нормально, мы должны это ощущать, какие-то уколы совести, то есть это должно быть. Но проблема возникает тогда, когда это слишком в нас, это хроническое или это слишком ну, какое-то переразвитое, то есть когда есть вот этот дисбаланс, когда этого слишком много. Вот. И поэтому вот с этим нужно работать. И поэтому мы должны находиться между двумя такими полюсами. Обвинять во всем другого человека, либо обвинять во всем себя. То есть мы должны находиться где-то вот посередине. Мы должны понимать, что истина, она всегда находится ну, вот, в области вот этой золотой середины. И поэтому мы должны понять, что мы поступили так, или мы можем поступать так, насколько у нас сейчас хватает сил в данный момент. И мы это принимаем в себе, то есть мы принимаем себя. И в то же время мы принимаем другого человека, пытаясь понять его, почему он так поступил, почему он так поступает. Во многом это связано с тем, что поступать ну, правильным образом у него не хватает просто сейчас сил. Вот. И как только мы начинаем это понимать, что, как говорится, это не его вина, а его беда, вот, мы начинаем, отсюда происходит прощение. И отсюда это та ну, область, откуда происходит отпускание обид. Оно происходит из прощения. А прощение, оно происходит из такого ну, вот, осознанности определенной. Вот, это то, как мы можем отпускать обиды. И то же самое мы должны проделать с собой. То есть не заниматься самоедством, не грызть себя. Вот. Ну и то же самое проделать с самой собой и в то же время остерегаться, чтобы уйти в другой полюс, то есть в такую ну, обвинительную позицию. Потому что обида, она имеет такую склонность, она может как бы демонизировать других людей, обстоятельства, то есть мы начинаем, она накручивает, то есть это такое самонакручивающееся чувство, это как мы его запускаем, и она начинает ну, вот, вертеться, накручивать нас, и мы начинаем видеть какие-то такие совершенно фантастические сценарии, вот как все там против нас, или вот как этот человек, он там против нас там что-то задумывает, и целыми днями он там сидит и думает, как нам насолить. То есть это все начинается в таком иллюзорном, преувеличенном свете. Но истина, как мы уже говорили, она где-то посередине. И обида, и то есть любовь и вражда – это очень сильные чувства, и поэтому в большинстве своем люди, они в большей степени, ну, самое худшее, что они делают, они к нам просто безразличны, вот, а мы начинаем, или немножко как-то они там о нас вспомнили, вот, а обида, она в нас как бы, ну, проецируют такой эгоцентризм. Мы считаем, что весь мир, он там крутится вокруг нас, и все другие, или то, с кем, то, на кого мы обиделись или с кем мы там враждуем, он только и сидит и думает, вот как бы нам сделать плохо. Но, скорее всего, что истина, она там, что она такова, что человек, он думает о нас намного меньше, чем нам кажется. Вот, мы преувеличиваем свою значимость в глазах других людей, пусть даже со знаком минус, но обычно обида, она преувеличивает вот эту значимость. И когда мы понимаем, что другие не так сильно нами озадачены, как нам это кажется, вот, нам становится легче. То есть мы сами перестаем ожидать очень много, и нам проще отпустить вот эту... это горькое чувство обиды. Вот. Где-то так оно работает. И поэтому вот такие ключи, которые нам должны помочь как-то так справиться с обидой, проработать ее. И, может быть, есть какие-то вопросы, замечания, что-то, о чем, на что нужно обратить внимание. Анна, пожалуйста, я вас с удовольствием выслушаю.
Мне кажется, такая животрепещущая тема, что вызвала большое количество вопросов, разных уточнений по их определенной ситуации. Вот с первого вопроса, который пришел еще к нам на прошлый эфир, но тем не менее он связан с привязанностью, о которой вы говорили сегодня. И вот Елена задает нам такой вопрос. Олег Геннадьевич Торсунов говорит, что самые лучшие отношения между супругами – это нейтральные отношения, а не отношения привязанности. Как бы вы прокомментировали это высказывание?
Да, и это достаточно такое высказывание, которое, в общем-то, рабочее. Вот. Ну, нейтральные отношения в том плане, насколько я понимаю, что мы даем свободу человеку, который рядом с нами, быть тем, кем он есть, проявлять себя там так, как он проявляет, потому что привязанность – это мы не даем свободу другому человеку, и мы... что называется, нарушаем его границы. О границах мы говорили, опять же, в прошлом эфире. Вот, то есть, когда мы не даем человеку права на то, чтобы он был несовершенен, когда мы перегружаем его своими ожиданиями по поводу того, каким он должен быть, как он должен с нами обходиться, то есть, когда это чрезмерно, мы нагружаем отношения такими вот своими такими чувствами, это есть привязанность. А свобода, когда вот, или то, что Олег Геннадьевич говорит, нейтральные отношения, это отношения свободы. Вот, то есть когда мы позволяем вещам происходить так, как они должны происходить, когда мы проявляем меньше насилия в отношениях. Опять же, мы транслируем себя, мы говорим о своих ожиданиях, но это лишено вот такого чувства собственности, вот, которым характеризуется привязанность. Вот это, на мой взгляд, именно то, о чем говорил Олег Геннадьевич, говоря о нейтральных отношениях. И очень важно понимать, что любовь и привязанность — это родственники, но они как антиподы. То есть, поэтому любовь, она проявляется в том, что она дает свободу. Любви никогда не бывает много. Если мы начинаем чувствовать, что кто-то душит нас своей любовью, то это уже не любовь, это привязанность. То есть привязанность, она отнимает у нас свободу. Когда мы ощущаем, что у нас нету свободы, нам не хватает вот этого эмоционального кислорода, воздуха, это означает, что эта привязанность существует. Или наша, или по отношению к нам. Вот. А любовь, это тоже теплое, сильное чувство, но она всегда дает свободу. И мы ощущаем, что мы свободны рядом с этим человеком, и мы ощущаем вот эту энергию свободы. И, то есть вот, на мой взгляд, это то, что имелось в виду. Да.
Спасибо большое за объяснение, но вы сами говорили, что мы стремимся к такой золотой середине, поэтому вот здесь возник вопрос, который с другой стороны может помочь это раскрыть. И вот нам слушательница написала: «Помогите разобраться, пожалуйста, если научиться принимать близкого человека и не обижаться на него, а реагируешь на все спокойно и ровно, видела много примеров, что такие женщины быстро надоедают мужчинам, так как такие стерильные, идеальные, святые женщины им кажутся не совсем живыми. Как не допустить такой ситуации?»
Спасибо большое за вопрос и за уточнение. Да, действительно, все вот эти заявления, они нуждаются в том, чтобы, ну, показать другую грань, то есть другой, ну, как бы полюс этих отношений. Да, бесспорно, что если мы говорили вот сейчас о принятии, то в свете этого мы можем сказать, что это чувство, оно также необходимо проявлять и по отношению себя. То есть мы не можем принимать других людей, только, ну, культивировать к ним принятие, но мы не за счет того, что мы не принимаем себя, это не работает. И поэтому, когда мы начинаем принятие себя, мы учимся принимать себя, то тогда мы начинаем принимать, что у нас есть какие-то потребности, у нас есть какие-то чувства, у нас есть какие-то, ну, вот, ну, ожидания и какие-то вот, ну, ну, скажем так, условия, которые нам нужны. И мы это принимаем в себе, и мы это, естественно, транслируем. А так как мы это приняли в себе, мы можем об этом говорить, вот, ну, допустим, с нашим мужем, с нашими партнерами, мы можем об этом говорить, потому что мы приняли это в себе. Вот. И когда мы это говорим, мы также вместе с этим мы принимаем и их условия, что у них тоже есть какие-то, ну, вот, возможности, у них тоже есть какие-то вот такие условия и так далее. И поэтому вот то, что девушка задала вот этот вопрос, то, что имелось в виду, это то, когда мы культивируем принятие других, но мы не культивируем принятие себя. Это принятие других за счет себя, такой сценарий хорошей девочки. И это действительно очень сильно надоедает в какой-то момент, потому что за этим нету личности. То есть личность, она нивелирована. Мы сами нивелируем свою личность, и за счет этого мы пытаемся, что называется, купить любовь, чтобы нас любили, но мы сами себя игнорируем. И личностям интересно иметь дело с личностями, и поэтому, когда мы перестаем, ну, вот, проявляться как личность, то есть игнорируя себя, нивелируя свои какие-то, не принимая себя, то у нас нет отношений с собой, то другому человеку мы тоже становимся неинтересны. И поэтому вот это принятие, эта энергия принятия, она как бы обоюдная. То есть и в это такое вот, ну, синтез. То есть мы должны учиться вот этой золотой середине, опять же, это наш девиз какой-то, он прослеживается. Вот. Поэтому мы должны учиться тому, как принимать себя и вместе с тем принимать окружающих. Вот это всегда сложно, потому что женщина, она такая, ну, в общем-то, такое существо, которое стремится, она к крайностям, к полюсам. Либо она полностью растворяется в отношениях, она полностью принимает другого человека и забывает о себе, у нее такое самозабвенное служение. Вот. Либо она становится, как это называется, таким словом, стервой. Вот. И часто говорят, что их поведение более успешно, да, оно может быть более успешно, но тем не менее это тоже ущербное поведение, когда она полностью эгоистичная, она не принимает другого человека, то есть эти отношения, они тоже дефицитные в своей природе, поэтому вот нужно стремиться к такому балансу.
Получается, принимать — это не значит проглатывать то, что тебе не нравится, да, в другом человеке, а просто без эмоций, спокойно, с любовью говорить ему о каких-то своих обидах, боли и неприятных ощущениях.
Вот именно, это вот этот диалог, потому что если вы просто проглатываете и это в себе где-то там, ну, загоняете, это значит, что вы не принимаете себя, вот, то есть тут принятие, оно такое тотальное, в общем-то, чувство, которое существует, это значит, что когда мы принимаем себя, то мы по-настоящему можем принять других. Иначе вот то, что вот сейчас вы, Анна, описали, это позиция жертвы, это не есть принятие.
Спасибо большое за это ценное объяснение. Действительно, оно глубокое, и нужно это понять, пережить в себе. И вот есть вопрос от Ирины, которая уже понимает, что такое обида, уже научилась с ней справляться. Она нам пишет: «Здравствуйте, уважаемая Анна и Гуна Манджари. Если удалось достичь долгожданного освобождения от обиды, ощутив легкость и прилив энергии, нужно ли при этом стараться забыть ситуацию, которая обиду вызвала, или наоборот, нужно напоминать себе этот опыт, дабы он не повторялся?»
Но опять же, истина в золотой середине. Конечно, мы должны сделать выводы и, как говорится, принятие, и это энергия прощения, и вот энергия принятия в благодарности, она, конечно, не исключает того, что у нас сохраняется здравый смысл. То есть это не противоречит здравому смыслу. То есть мы должны быть мудрыми. Это плод, как говорится, нашего правильного поведения. Мудрость — это то, что, ну, должно сопровождаться, то, что должно сопровождать женщину. И поэтому, да, понятно, она должна сделать ценные, выучить ценные уроки. И, знаете, то, как говорится, дурак, он наступает на одни и те же грабли много раз. То есть ошибаться — это нормально. Мы все имеем право на ошибку, и мы все учимся таким образом, и мы не должны себя чрезмерно, ну, как-то там корить за какие-то ошибки, стремиться к какому-то перфекционализму, потому что нам все живое, оно, ну, сопровождается, ну, какими-то несовершенствами. Это нормально, мы ошибаемся, но мы должны делать выводы из ошибок, и мы должны учить свои уроки и развивать свой разум для того, чтобы, ну, не наступать на одни и те же грабли повторно. Поэтому, да, мы должны сделать правильные выводы, и мы должны помудреть, скажем так. Это то, что должно произойти в результате правильных действий, в результате прощения, благодарности, легкости. Но и мудрость тоже должна прийти вместе с этим, зрелость.
Вот так. Вот Ирина уже стоит на таком высоком пути, а вот есть такой вопрос, что иногда очень сложно понять даже, что ты обижен. Кажется, что уже успокоился по поводу данной ситуации, но червячок все равно точит тебя изнутри. Как обнаружить обиду в себе и не впадать в иллюзию, что я такой святой?
Ну, это опять же, это как бы, это, ну, недостаток идеализации. То есть мы боимся, что мы должны найти в себе смелость, потому что, чтобы не быть идеалистом, нужна какая-то определенная смелость, и мы должны пойти на этот риск и принять себя, принять: да, я еще обижаюсь, да, я еще это испытываю, и объяснить себе, что ничего страшного в этом нету. То есть, опять же, мы пытаемся себя как-то идеализировать, мы какую-то картинку в себе, ну, так нарисовали, как я вот правильно и должен поступить. Вот. И принятие — это всегда контакт с реальностью. То есть мы всегда должны быть в контакте с реальностью, и мы должны быть искренни. Вот. Это определенная смелость, мы должны это культивировать и не бояться сказать себе: да, я еще обижен, да, еще вот это чувство во мне есть, и я это принимаю, и у меня пока нету сил на что-то большее. И вот это вот именно то, ну, так сказать, та почва, из которой вот, ну, лотос может вырасти, как говорится, когда это называется смирение, когда у нас есть вот это, ну, реальное смирение, и мы просто принимаем то, что сейчас пока нам не дано, и просто мы ждем, пока ситуация сложится, пока у нас появятся силы на то, чтобы принять, пережить ситуацию. Мы просим высшие силы, мы, ну, занимаемся духовной практикой, чтобы вот эти силы нам были даны на то, чтобы пережить ситуацию и принять ее правильно. Вот. И тогда мы учимся еще одному важному моменту. Мы перестаем, мы сходим с платформы того, что мы контролируем. Мы перестаем контролировать. Это очень важный момент, которому учит нас жизнь, как перестать быть таким, ну, как это сказать, сверхконтролером, когда мы контролируем ситуацию слишком много. Естественно, мы что-то контролируем в нашей жизни, но когда нашего контроля очень много, это своего рода блоки в нашей жизни. Вот. Особенно для женщины ей очень важно вот, уходить с этой позиции контролирующего. Это больше мужская позиция, скажем так.
Настоящие секреты счастья вы нам раздаете. Еще пару вопросов, так как я думаю, они важны для наших слушательниц всех, и кто их задавал, и кто услышит ответ. И вот Марьяна нам написала про идеализацию, про перфекционизм. Здравствуйте, Гуна Манджари, спасибо вам за ваши мудрые, настраивающие на правильный лад эфиры. Подскажите, пожалуйста, как женщине избавиться от излишнего перфекционизма, желания, чтобы все было идеально. Раньше это касалось образования, деятельности, потом поняла, что это не женская дхарма, и стала проявляться в женских сферах. Чистота во всех уголках дома, безупречность одежды, ухоженность, например, маникюра. Порой это занимает так много сил, и, конечно, это важно, но идеально не получится никогда или ненадолго. Понимаю, что это все женские обязанности, но как найти баланс, чтобы чисто, красиво и осталось больше расслабленности и времени на построение отношений? Может перенаправить перфекционизм в духовное развитие?
Можно, но все равно с перфекционизмом нужно работать. То есть есть вещи, которые, вот, ну, как я сказала в предыдущем ответе, что мы должны отказываться от позиции контролирующего, но есть вещи, которые мы должны контролировать. То есть вот эти все, скажем так, деструктивные проявления, это то, что мы должны контролировать. Вот наше желание, нашу такую потенцию контролировать, мы можем перенаправить на то, чтобы, ну вот, контролировать в себе вот этих контролеров, критиков и перфекционалистов. Вот с этим нужно поработать. Вот, и тогда наша вот это, ну, скажем, ну, благие побуждения, они будут направлены, ну, как говорится, в мирное русло. Это не будет нас разрушать. И то, как об этом мы уже говорили до этого, что вот этот перфекционализм в себе нужно переводить также в чувство принятия, что вот, ну, я принимаю себя, свое несовершенство, свои ограничения, что вот и с этим надо работать, и что быть искренней с собой в том, что я могу вот столько и столько для того, чтобы быть, ну, достаточно ресурсной, вот, и я не могу много, допустим, как я себе нарисовала, то есть свои картинки, которые мы рисуем, нужно очень хорошо сопоставить с реальностью и смириться перед реальностью, принять реальность и, как я уже говорила, контролировать вот этого своего контролера и перфекциониста, который говорит, а вот, вот хорошая девушка, вот она такая-такая, и вот у нее там ни одной пылинки, ни одной там еще чего-то, и вот она вся ухоженная с головы до ног, и мы должны сказать себе, так, стоп, вот тебя я буду контролировать, ты тут, пожалуйста, не надо мне тут диктовать, как я должна себя вести, посиди немножечко где-нибудь там в углу, я сама решу, как мне хорошо. Вот, и вот принять такое определенное смирение, что в своей жизни и принятие, так получается, вот, повторение, что вот для меня важнее состояние, внутреннее состояние ресурсности, состояние, пусть немножечко будет не так идеально, но зато я буду живым человеком, радостным, наполненным ресурсами, чем я буду вот такая вся ухоженная и в такой идеальной чистоте, совершенно, ну, такой выжатый лимон. Вот. Поэтому вот тут это все надо сопоставить, это работа разума. Вот тут нужно его культивировать свой разум, чтобы он контролировал вот все вот эти наши внутренние субличности, которые так проявляются.
Получается, быть идеальной не в своей идеальности, а в своем счастье и комфорте, достичь вот перфекционистические счастья. Вот это можно применить тогда свое умение. И, наверное, последний вопрос, который поможет нам оградить наше сердце со всех сторон, касается уже обиды со стороны не от нас исходящей, а вот от других. И Елена нам задает такой вопрос: что делать, когда не мы обижаемся, а когда на нас обижаются и за несоответствие нас каким-то идеалам?
Спасибо большое за этот вопрос. Вот опять же, как вот, ну, пространство, оно с нами разговаривает. Я планировала поговорить на эту тему, но я забыла. И вот сейчас мне напомнили. Значит, это важный момент. И да, с этим тоже достаточно часто приходится сталкиваться. И вот, ну, люди, которые ко мне обращаются, тоже достаточно часто сталкиваются с этим вопросом, когда что делать, когда на тебя обижаются. Тут есть несколько моментов. Во-первых, тут очень важно прояснять свои возможности, то есть это вопрос диалога. Если это близкий человек, то мы должны уметь с ним ну, как бы завязать такой диалог, вступить в диалог, объясняя ему наши возможности, наши границы, наши какие-то вот, ну, ресурсы, чтобы он понимал. Потому что очень часто мы создаем некое такое иллюзорное представление у другого человека, когда мы сигнализируем ему о том, что вот мы это можем, и мы это можем, и вот наше какое-то к нему отношение, что оно такое безгранично хорошее, что мы можем для него очень. То есть мы транслируем вот такое, опять же, сценарий хорошей девочки, хорошего мальчика, вот, и людей это очень часто, ну, вводит, ну, то есть это их сбивает, они начинают, ну, думать, что раз мы вот транслируем, значит, ну, у нас есть для этого силы и ресурсы, то есть мы определенным образом их как бы вводим в такое, ну, в иллюзию определенную относительно нас. И поэтому мы должны транслировать свои границы, мы должны проговаривать, мы не должны давать людям ложных ожиданий. Это то, что очень сильно портит отношения, когда мы транслируем, мы даем людям ложные ожидания. Они от нас ожидают что-то. И поэтому мы должны в отношениях таким образом их строить, что мы должны им объяснять, что от нас можно ожидать, чего от нас нельзя ожидать. Для этого, во-первых, мы сами должны понимать очень хорошо для себя, что мы можем давать в отношениях и чего мы не можем. Потому что люди очень часто из хороших побуждений, они обещают, 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 а потом у них не хватает сил, и это очень сильно портит отношения. Поэтому лучше не обещать, чем вот, ну, как бы обманывать людей в их ожиданиях. И тут вот опять же мы приходим к тому, что мы должны быть реалистами сами с собой и с другими людьми. Это один момент. То есть нужно прояснить вот этот аспект. И другой аспект, что есть люди, которые находятся в сценарии обиды. И это не мы их обидели, мы должны тоже понять. Они обижены на жизнь, это их сценарий, и мы должны этих людей очень, ну, хорошо, ну, как-то проявлять в нашей жизни. И как это, ну, проявляется? Допустим, человек на нас обижен, и мы пытаемся ему прояснить там себя, мы как-то ему объясняем себя. И если человеку этого недостаточно, если он все равно обижен, если он даже нас не слушает, ему неинтересны наши объяснения, и он нас обвиняет не для того, чтобы разобраться, а просто для того, чтобы обидеться, это его сценарий, и мы ему совершенно не нужны для того, чтобы с нами что-то прояснять, мы ему нужны для того, чтобы вот этот сценарий обиды, он как-то проигрывался в нем, в его жизни, то тут мы должны просто устраниться вот от этих отношений, как-то дистанцироваться, перестать играть в эти игры. Если мы объясняли ему несколько раз, и мы пытались идти с ним на диалог, это не работает, он все равно стоит на своей платформе, то нужно просто прекратить это делать, нужно просто прекратить ему что-то пытаться объяснить, как-то объясняться, как-то оправдываться, чувствовать себя виноватым, потому что мы говорили тоже о том, что вот это желание, когда нас все время делают виноватым, это первый, ну, скажем так, инструмент манипулятора сделать нас виноватыми. Поэтому мы просто не играем в эту игру. Вот, мы не бросаемся в объяснение, в оправдание, то есть мы просто, ну, отстраняемся и никак с этим не взаимодействуем, потому что это не конструктивно. Поэтому мы должны отличать конструктивную, вот такие чувства обиды от неконструктивных. Вот.
Спасибо вам большое вот за время беседы. Ты наконец-то поняла по-своему интерпретацию пословицы «на обиженных воду возят». Ведь воду возят на ослах, а осел — это символ такой неразумности и упрямости. Поэтому вот не будем становиться такими осликами, будем стремиться к мудрости благодаря вашим советам, благодаря вашим таким удивительным открытиям для нас. Спасибо большое, что помогаете нам побороть этого червячка обиды и жить действительно счастливой, гармоничной жизнью и строить правильные отношения с теми, кто нам дорог.
Спасибо вам большое за такие разумные вопросы, за такую внутреннюю работу. И если есть еще вопросы, ну, вот, относительно вот этих тем, относительно обиды, пожалуйста, присылайте. Мы хотели бы как-то, ну, завершить этот цикл, чтобы, ну, все было уже расставлено более не менее. Вот, и я желаю вам прохождения уроков, благоприятное прохождение уроков и много всего позитивного в вашей жизни.
Спасибо вам большое. Ну, с вашими благословениями все будет у нас хорошо, и тогда будем с нетерпением ждать новых тем и новые встречи с вами, дорогая Гуна Манджари.
До свидания, до встречи.
До свидания.